громадського радіо. Програма «Київ-Донбас». Вас приветствують журналісти Борис Іванов, Дмитрий Тузов. І ми починаємо наш двохчасовий ефір.
Сегодня в программе мы поговорим о... Узнаем последнюю информацию о состоянии Надежды Савченко в российском следственном изоляторе. Также поговорим о восстановлении Донбасса и о состоянии угольной отрасли Украины.
Во второй части программы мы будем говорить об изменении правил игры в сфере закупок Министерства обороны и о поиске убийц воина АТО. Вернувшийся с войны, он погиб в нашей мирной столице.
Ну и сейчас тема дня. Мы начинаем с горячей новости из российского Донецка. Украинских консулов сегодня все-таки пустили к летчице Надежды Савченко. Об этом нам вот буквально только что сообщил наш специальный корреспондент Ирина Ромалийская. Она сейчас находится в Ростовской области, в Донецке. Мы ожидаем на скайп-связь с Ириной. К сожалению, сейчас мы не можем с ней связаться. Очень плохой интернет. Поэтому мы переходим к первой нашей теме. Она звучит как «Цена восстановления Донбасса в гривнях и часах». Наш гость Павел Островский, представитель общественной организации «Сильні громади Донеччини». И мы разговариваем... Добрый день, Павел.
Добрый день.
Да, мы разговариваем о восстановлении инфраструктуры и взаимодействии органов власти, центральных органов власти и на местах, в частности, в Донецкой области. И, Павел, вот первый вопрос. Ну, собственно, информация. Сейчас самые больные точки на карте разрушений — это Сартана, Широкино, Красногоровка, Авдеевка, дальше на восток — станица Луганская, Лисичанск. Ну, если как бы восстанавливать инфраструктуру в населенных пунктах, которые находятся в прифронтовой зоне, ну, мягко говоря, сложно, то как обстоит дело сейчас с восстановлением жизни в таких городах, как Славянск, Семеновка, Лисичанск, то есть те, которые давно вышли из-под огня?
В этих городах ситуация обстоит немного лучше, потому что к Донбассу в целом большое внимание международных организаций и гуманитарных миссий, поэтому есть много проектов по восстановлению инфраструктуры. В основном это, конечно, касается объектов социальной сферы, которые помогают объединять громаду. То есть это, ну, одна из целей, одна из миссий общественных организаций, международных организаций, которые выделяют на это деньги, и поэтому им интересно именно на такие объекты выделять средства. Есть также в Славянске религиозные организации, которые помогают восстанавливать жилье, в том числе и частные дома, потому что самая большая сложность именно с частными домами. И за счет государства возобновляется, восстанавливается жилье, многоквартирные дома. Это вот, в частности, в Славянске не так давно был восстановлен вот этот долгоиграющий дом на Бульварной 4.
Символ такой, да? Вы сказали, что есть много проектов. А как это выражается в финансировании? Международные организации выделяют какие-то бюджеты?
Да, они выделяют эти бюджеты. Они часто сами ищут громады, в которые они могут зайти и в которые они могут предложить проекты. И уже в этих громадах они вместе с органами местного самоуправления ищут те объекты, на которые больше всего, которые нуждаются в восстановлении. Вот в Дружковке, к примеру, за счет правительства Японии при помощи международной организации миграции были заменены окна в Центре детско-юношеской творчества. И проблема была в том, что там окна нестандартных размеров, и, ну, заменить их своими силами было бы очень дорого. А вот как раз хватило того объема финансирования, который выделяется, хватило, чтобы заменить окна и там, ну, еще некоторые такие работы сделать.
Получается, что деньги от международных доноров, они идут исключительно напрямую в местные советы на целевые нужды, да? То есть они минуют центральный бюджет, то есть центральные органы власти, они не поступают туда.
Ну,
да?
Преимущественно
не через
так.
Правительство. Просто да. Вот в конце года заявляли со ссылкой на администрацию президента, вот в издании «Новое время» была статья, и там говорили, что Украина имеет около 20 миллиардов гривен на развитие Донбасса от международных доноров. Это вот, ну, грубо говоря, третья часть от необходимой суммы. Вообще оценивали ущерб от боевых действий в регионе в 1,8 миллиардов долларов, приблизительно 50 миллиардов гривен. То есть вот 20 миллиардов есть, заявляли в администрации президента. И эти деньги, вот они пойдут прямо на непосредственно на местные органы власти.
Ну, это, вероятно, будет через агентство по восстановлению Донбасса, но пока не видно каких-то результатов деятельности этого агентства.
Не видно самого агентства.
Да, не видно самого агентства, непонятно, что оно
есть. А там, по-моему, уже сменилось несколько глав, да, за год существования.
Там был скандал с одним из руководителей, его люстрировали, назначили другого, и там были долго такие бюрократические проволочки, что долго регистрировали как юридическое лицо, и вот, даже вот в таком проявляется пример, что для такого первоочередного объекта так долго все вот эти проволочки регистрировали, что можно понять, насколько эффективным является весь в целом государственный аппарат.
То есть, будем говорить, неэффективным, да? А вы знаете, мне кажется, что очень опасно доверять вот то, что сказал Борис, 20 миллиардов гривен чиновникам, которые их будут распределять. Участвуют ли общественные активисты в этих проектах и контролируют ли они прохождение денег и развитие этих проектов? Потому что если мы это все отдадим, там, скажем, чиновникам на откуп, то на Донбассе может оказаться очень мало проектов, которые сработали. Мы же это видим вообще по тому, что в Украине происходит.
Да, действительно, есть такая проблема. И пока эти деньги в реальности не поступили, то скажем, сейчас нету возможности их контролировать. Я думаю, как только они поступят, то будет будем выходить на те организации, которые предоставляют деньги, чтобы они дали общественным организациям, то есть всем, которые работают с Донбассом, дали возможность мониторить, насколько этот процесс прозрачный, чтобы было доверие к этому процессу.
Знаете, Павел, тут нельзя терять время. Нужно создавать вот такие общественные рады, да, советы, которые будут контролировать. Потому что когда придут деньги, будет уже поздно. Надо делать это сейчас и усиливать давление на тех, кто этими бюджетами собирается распоряжаться. А как вы сказали сейчас, процесс идет очень медленно.
Да, процесс идет медленно, и сейчас в основном работы по восстановлению происходят в тех городах, которые подальше от линии фронта, потому что вблизи от линии соприкосновения есть большой риск повторных разрушений, поэтому туда больше гуманитарную помощь международные организации поставляют, как продуктовую, так и непродуктовую, там, бытовую технику, стиральные машины для объектов, там, для школ, возможно, какие-то приспособления. Но именно по восстановительной работе на прифронтовой линии для этого это очень такой процесс, во-первых, опасный для тех, кто будет вести строительные работы, а во-вторых, там сейчас не столько об строительных работах идет, сколько о коммуникациях, потому что той же Красногоровке, в Марьинке, там есть большие проблемы и с газом, и с перебоем со светом.
Павел, мы сейчас продолжим этот разговор, но у нас на связи сейчас с нами Ирина Ромалийская из российского города Донецк. Это такой небольшой город на российской территории, где, собственно, и происходит судилище над Надеждой Савченко. Я скажу только, что вот на этот момент уже 270 известных людей со всего мира подписали петицию к Владимиру Путину об освобождении украинской летчицы Надежды Савченко. А сейчас слушаем Ирину Ромалийскую.
Сегодня генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко и консул Александр Ковтун смогли попасть в СИЗО к Надежде Савченко. Они приехали, мы, в общем-то, дали разрешение, приняли документы, провели внутрь, встретились с Надеждой в комнате для проведения следственных действий. То есть это комната, чтобы вы понимали, даже не без стекла, то есть они смогли, пожать друг другу руки и так далее. Рассказали, вышли, когда дипломаты, они рассказали нам о том, в каком состоянии Надежда. В частности, Москаленко сказал, что надежды уже там тахикардия, сухая кожа, глаза блестят, чуть припухают ноги, низкое давление 100/60. То есть, далее цитата, все признаки сухой голодовки, это состояние усугубляется. Отметил, что ее состояние хуже, чем было еще в пятницу. Они тогда не встречались в последний раз. Попытались отговорить ее в очередной раз от сухой голодовки, объясняя, аргументируя тем, что она, в общем-то, уже победила, но Надежда стоит на своем. Сказала, что все же будет продолжать сухую голодовку. Сказали, что пока никаких насильственных методов к ней не применяли. Что вчера к ней попал представитель Панфиловой, это омбудсмен российский. Сказали, что от российского МИДа еще не получено разрешение на посещение Надежды врачами украинскими. Наш МИД отправлял соответствующую ноту в российский МИД, просили доступ украинских врачей, это человека, но пока ответа из Москвы не получено. О состоянии ее также сказал Москаленко, что настроение у нее боевое, реакции ментальные адекватные, она контролирует себя, свои мысли и поступки. Ну а физическое состояние оставляет желать лучшего. Она надеется, что ее освободят, она рассчитывает на это. Более того, она сказала, что выйдет уже из российской тюрьмы не на чужих условиях, а только на своих. То есть речь не идет о возмене или каких-либо еще там возможных. Она хочет вернуться. Единственное ее требование — это вернуться в Украину. Рассчитывает, что 9 числа она все же попадет на суд и выступит там с последним словом, если ей позволит состояние здоровья. И произнесет последнее слово.
Спасибо большое. Это была Ирина Ромалийская, журналистка Громадского радио, которая сейчас находится в российском городе Донецк, где, собственно, удерживают нашу Надежду Савченко. И она нам рассказала о состоянии Надежды. Ее счет, на самом деле, уже идет на часы, если говорить о жизни Надежды Савченко. И тут важны все возможности давления на Владимира Путина, заявления известных людей, международных организаций для освобождения Надежды. Но я только напомню, что защита Надежды Савченко, Марк Фейгин, он был довольно оптимистично вот до объявления этой голодовки настроен и говорил о том, что в российском руководстве назревает вот такая потребность именно освободить Надежду Савченко, потому что они уже сами не знают, как выйти из этого глухого угла, но сейчас действительно важны усилия международной общественности для освобождения Надежды Савченко.
И мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Напомню, у нас в гостях представитель общественной организации «Сильні громади Донеччини» Павел Островский. Мы говорим о восстановлении инфраструктуры Донбасса. Мы говорили до включения Ирины Ромалийской о том, что восстановление идет достаточно медленными темпами. Причины разные, начиная от бюрократии, заканчивая финансами, отсутствием и боевыми действиями. Вместе с тем, вот вы сказали о том, что агентство по восстановлению еще пока не работает. Деньги часто идут непосредственно на местные органы власти. Вот недавно появилась такая информация. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области два факта растраты бюджетных средств, выделенных на восстановление инфраструктуры региона. Речь идет о том, что чиновники отдела образования выделили коммерческой структуре почти 2 миллиона гривен на строительство котельно-отопительных сетей для местной школы. Я так понимаю, деньги ушли в никуда или были потрачены нецелевым методом. Вот, это случилось в Красноармейском районе. Насколько частыми есть вот подобные факты? И вот опять-таки, можно ли доверять в таком случае местным громадам, местным властям в осваивании этих денег?
Я думаю, что здесь полностью доверять местной власти лично у меня оснований нету. И я думаю, что во многих городах активисты в Донецкой, в Луганской области скажут то же самое. Поэтому, конечно, за этим нужен контроль. И Мы, как сильные громады Донеччины, сейчас по городам Донецкой области продвигаем, чтобы как можно скорее подключались к системам e-government, система e-data и Прозора, чтобы все отчеты о расходовании средств, акты выполненных работ, чтобы все эти документы были в открытом доступе, чтобы все закупки, которые проходят, они тоже могли быть под контролем. Мы видели, почему и какая пропозиция, предложение было выбрано, и нету ли там игры органа местного самоуправления в интересах одного заказчика, потому что часто бывает такое, что отдают предпочтение каким-то своим фирмам, там, друзья, зятья, кумовья, и, к сожалению, вот эта порочная практика, ее как-то нужно разрывать.
Это порочная практика еще называется коррупция, да?
Да.
А сейчас нет возможности вот участвовать в этих открытых тендерах, открытых закупках? То есть зачем дело стало? Что нужно, может быть, от центральной власти? Какие-то законодательные акты или постановления Кабмина? Что?
Ну, сейчас принят закон про публичные закупивли, по которому все закупки будут проходить от определенной суммы через систему Прозора, но эта норма вступает с 1 августа 2016 года. И вот есть проблема в том, что сейчас в тестовом режиме как бы используют систему Прозора, и часто говорят, мы уже пользуемся системой Прозора, то есть сделали там две закупки, и все, и говорят, мы пользуемся. Но на самом деле мы говорим о том, что полноценное использование этой системы — это установить обязательное для всех подчиненных структур городскому совету, чтобы они проводили все закупки товаров, услуг и работ через эту систему. Потому что это конкурентная система, это позволяет существенно сэкономить деньги местного бюджета, и именно вот на прозрачных электронных торгах есть возможность выбрать оптимального поставщика услуг, и чтобы это было лучше. Есть много примеров того, что на таких вот открытых публичных конкурсах и качество, и цена, они гораздо лучше, чем то, что было до этого.
Да. Друзья, вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В эфире для вас работают журналисты Борис Иванов и Дмитрий Тузов, за звуковым пультом Вячеслав Киришун. А в нашей студии Павел Островский, который представляет общественную организацию «Сильні громади Донеччини». Но я добавлю только, что Павел сам житель Дружковки, то есть знает ситуацию, которая сейчас происходит на Донбассе. И я хочу спросить, а как вот с обеспечением там всеми ресурсами? Газ, свет, вода. А есть ли перебои? И такой очень важный вопрос. А как справляются местные жители с повышенными тарифами? Потому что ведь с работой тоже на Донбассе сейчас не очень хорошо.
Да, повышение тарифов люди воспринимают очень болезненно. И это, ну, в какой-то степени тех людей, которые получают субсидии, выручает это. Но из-за того, что из-за высоких тарифов растет уровень задолженности, то есть у тех людей, у кого нет возможности погасить, у них накапливаются долги. И
даже не, ну вот даже они получают субсидии, но даже это не помогает, да? Или как?
Даже не всегда это помогает.
Почему?
Потому что у людей банально не хватает денег на это. И здесь, ну, нужны какая-то стратегия на уровне правительства, чтобы люди с минимальными достатками, чтобы им эти услуги были по карману. То есть либо снижать тарифы, либо повышать уровень достатка. Потому что голодный человек, он не будет... Ну, он не сможет эффективно жить и работать в этом обществе. Будут всегда эти проблемы, и будут эти долги, этого человека будут загонять в долговую яму. То есть это дорога в никуда.
Запущены ли предприятия, поскольку это все взаимосвязано? Вы сказали, или повышать уровень благосостояния. А каким образом? Это рабочие места, когда люди имеют работу и могут получать зарплату, да? Запущены ли предприятия, которые на освобожденных территориях? Заработали ли? Вот по вашим оценкам, какая ситуация?
Ну, предприятия работают в некоторых городах, даже ну, открылись или восстановились те предприятия, которые не работали в Дружковке. Например, после длительного перерыва сейчас работает фарфоровый завод. Но во многих предприятиях идет спад. Это связано с тем, что эти предприятия были ориентированы на российский рынок и не было проведено модернизации. То есть они сейчас только об этом задумываются, о модернизации, чтобы переориентироваться под стандарты ЕС, потому что сейчас как бы больше возможностей продавать товары в Европу. И если они хотят соответствовать этим критериям, то приходится модернизироваться. Но время было упущено, и сейчас многие люди из-за такой халатности остались без работы.
Павел, скажите, вот в связи с теми факторами, в большей степени негативными, да, тарифы, отсутствие работы, цены, каковы общественные настроения у людей? То есть, наверное, есть какое-то, возможно, недоверие. То есть, что можно сказать? О чем говорят люди на улицах? То есть, и пользуются ли этим те, кто находится по ту сторону, скажем так, линии разграничения? Видно ли какие-то происки?
Ну, есть большое разочарование, есть недоверие. То есть это, эти настроения как были, они никуда не девались, и, ну, возможно, они усиливаются сейчас. Ну, кто-то находит альтернативу в общественных движениях. Сейчас вот, к примеру, с 1 июля все дома многоквартирные должны стать ОСМД, и поэтому, хочешь не хочешь, придется создавать ОСМД и учиться вместе управлять там своим домом, например. То есть все равно будут какие-то ну, такие моменты, которые улучшат самоорганизацию людей, и, возможно, это будет одним из выходов из такой сложной ситуации, потому что без взаимодействия с другими гражданами, когда ну, у человека депрессия, ему нужно общаться, ему нужно, чтобы его услышали, ему нужно какой-то источник дохода, конечно. Поэтому сейчас ну, было бы разумно бросить все усилия, чтобы хотя бы на Донбассе, может, в экспериментальном режиме на освобожденной части сделать программу с какими-то льготными ставками для открытия бизнеса. Потому что именно малый бизнес это дал бы возможность для создания новых рабочих мест, куда бы этих людей занять. Потому что мы видим ситуацию в Полесье это люди добывают янтарь, в Карпатах рубят лес, на Донбассе в шахтерской части
рубят уголь.
Люди в копанках работали. То есть,
вот, Я вам скажу больше. Под Киевом рубят лес, так что щепки летят во все стороны. Да? То есть это характерная ситуация не только для там, Закарпатья или Прикарпатья.
Да, то есть эта нищета, она загоняет людей вот к такому использованию ресурсов, и потом расходятся там репортажи десятками тысяч просмотров, что какой ужас, как у нас люди обращаются с природой, а это следствие того, что людям нечего есть, и им приходится зарабатывать так. Поэтому ну, должна быть стратегия, как занять этих людей.
Должны быть большие инфраструктурные проекты, да?
Да. И ну, для Донбасса это особенно актуально, но вот по тем же
регионам. Так и главное, есть куда приложиться, те же дороги восстанавливать, да, это сколько нужно. Сколько сил и сколько нужно затратить не только денег, да, но и сколько людей, которые должны быть заняты в этих проектах.
Да, но некоторые чиновники в этом видят возможность только заработать и в этом видят кормушку, что там сделал 10 метров дорог, отчитался со 100.
Вот, я хочу вас спросить об отношениях между, скажем так, властью, которая осталась во многих городах Донбасса, и местными активистами, потому что ситуация вот такая. Значит, многие активисты, которые даже прошли войну, воевали на фронте, они обвиняют мэров городов в том, что те способствовали и бегали с триколорами, кричали «Путин, приди». Сейчас, конечно, они поменяли свою позицию и иногда даже судятся с теми, кто обвиняет их в сепаратизме. Да, но как вот эта ситуация, как решать эту историю, потому что ведь местные жители все все видели, им особо много ничего рассказывать не нужно. И ситуация довольно острая между теми мэрами, которые продолжают руководить своими городами, и местными активистами, которые воевали и сопротивлялись агрессии.
Да, ситуация острая, и этим во многих случаях мэры городов сами обостряют ситуацию. Они не хотят, какой-то пример хотя бы предложить тем людям, которые не воспринимают мэра и его вот эту позицию, был там за ДНР, сейчас такой ярый патриот Украины, даже если бы эти мэры предложили активистам, давайте что-то вместе делать на благо родного города, какая-то часть, даже несмотря на невосприятие мэра, пошла бы и стали бы делать какие-то проекты, чтобы не особо пересекаться, но что-то делать для города. Но вот в Дружковке, к примеру, мэр Валерий Игнатенко, он подал в суд на активистку, которая называла его сепаратистом в эфире громадского радио, рассказывала там о многочисленных фактах. И вот сейчас мэр с ней судится. Там абсолютно абсурдные претензии, потому что мэр — это публичное лицо, и любой гражданин имеет право публично обсуждать политиков. Но вот у нашего мэра другие взгляды на это, и, конечно, это обостряет ситуацию. То есть сейчас там протесты, люди приходят на суд, забивают полный зал судебного заседания, и это доходит до абсурда ситуации.
Новые выборы на Донбассе, они могут снять это напряжение, могут решить ситуацию вот этого противостояния, как вы считаете?
Выборы частично уже сняли. Выборы были осенью этого года, местные выборы.
Да, но сейчас же мы много слышим о том, что нужны выборы на Донбассе, в том числе. Я не понимаю, как это может произойти на оккупированных территориях, да, но тем не менее наши европейские партнеры тоже на этом настаивают.
Я не вижу возможности провести выборы на оккупированной части Донбасса. Сейчас выборы местные, там, где в той части, где они не состоялись, это Константиновка, Артемовск и сейчас Бахмут и Торецк, который раньше назывался Дзержинск. То есть там люди просят провести выборы, либо назначить военно-гражданские администрации. Потому что, по мнению людей, там нелегитимная власть. У нее уже закончился срок годности, как говорится. И поэтому они просят определиться, чтобы у них была легитимная власть. Но по большей части этот вопрос уже не актуален до следующих выборов. А когда они состоятся, через 2 года или через 5, это уже вопрос сейчас открытый.
Борис, а Павел интересно сказал, закончился срок годности у местной власти, да? Красивая фраза.
Да, закончился срок годности. У нас подошла к концу наша беседа. Павел Островский, представитель общественной организации «Сильные громады Донеччины». Мы говорили о восстановлении инфраструктуры Донбасса, о восстановлении общественных отношений и, как сказал Павел, срок годности многих старых чиновников уже закончился. Сейчас мы благодарим вас, Павел. Сейчас музыкальная остановка, традиционная рубрика.
Спасибо. Музыка Донбасса.
Группа «Синоптик» из Донецка сейчас работает в Киеве. Инди-рок, психоделический рок. Качественный звук. Группа, которая сегодня участвует в национальном отборочном туре международного фестиваля «The Global Battle of the Bands». Так что, если хотите, голосуйте. А сейчас мы слушаем их композицию с названием «Ток».
Шанс еще раз знать, что я дай мне изменить весь мир. И
группа «Синоптик» была в рубрике «Музыка Донбасса» в эфире программы «Киев-Донбасс». Группа из Донецка сейчас работает в Киеве. Песня «Ток». А мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». И у нас есть следующий гость. Это председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Мы говорим о том... о состоянии угольной отрасли в Украине, но начинаем мы с конкретной ситуации на шахте 1-3 Новгородовская. Эта шахта принадлежит, пока еще принадлежит, я так понимаю, государственному предприятию «Селидов уголь». И на прошлой неделе на этой шахте поменялось руководство, и, насколько я знаю, шахтеры были недовольны теми процессами, которые происходят на шахте, были возмущения, в прессе об этом мало упоминали. Между тем, коллектив говорил даже о рейдерстве, и я так понимаю, новый директор, здравствуйте, Михаил Яковлевич, я так понимаю, новый директор вступил в права, приступил к исполнению обязанностей.
Добрый день, вы усилили интригу. Я 4 марта был в этом регионе, встретился с активом, с профсоюзным активом. Перед этим люди были в Киеве, были баталии на уровне министра. Тем не менее, уже 4-го был назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора «Селидов уголь» господин Стасюк. Стасюка перед этим не приняли шахтеры из Волыни, и тоже были очень серьезные баталии. А шахта 1 Новогродовская, это базовая шахта в этом объединении. Она, очевидно, останется на плаву и после реструктуризации. И люди боролись по двум позициям. Первое, они не хотели допускать на должность генерального директора господина Стасюка. А с другой стороны, они хотели сохранить на своей шахте директора Галушку. И достигли как бы такого определенного компромисса. Министр энергетики и угля Демчишин все-таки назначил исполняющего обязанности Стасюка на должность генерального директора, но Галушка пока еще останется директором на шахте. Ну что такое директор на шахте? Он не распоряжается ни готовой продукцией, ни финансами.
Он организовывает работу, он делает так, чтобы шахта работала. Абсолютно, а дальше верно. Распоряжается...
Абсолютно.
И о чем говорят эти изменения, на ваш взгляд?
Эти изменения говорят о чем? Что отрасль дальше будет уничтожать. То есть мне непонятно поведение министра Дыбчишна.
Но конкретно в этом случае о чем говорит то, что министр назначил свою креатуру на должность генерального директора всего предприятия, да, а вместе с тем пошел на компромисс с шахтерами, чтобы оставить директора шахты такого, которого они хотят. То есть он погасил, скажем так, возмущение шахтеров, да, но сделал так, как нужно было ему.
Ну, на самом деле это не была договоренность шахтеров. Не воспринимает Стасюка. Но, тем не менее, министр поступил в некоторой степени компромиссно и немножечко успокоил шахтеров тем, что на этой шахте остался директором Галушка. Потому что там крупная организация независимого профсоюза, около 1000 человек, немного более 2000 там работающих, и профсоюз пользуется огромным авторитетом, на независимый профсоюз ориентированы шахтеры, как в целом и в «Селидов угле». Но, тем не менее, никакого спокойствия не наступило. Вот, например, я разговаривал с местными патриотами этого края, это представители правого сектора, они говорят, мы готовы брать ситуацию в свои руки, но мы еще не понимаем, насколько люди готовы защищать свои предприятия. Ну, шахтеры понимают, что шахта – это их кормилица. И если кто-то разрушает эту шахту, ну, просто разрушает, как и всю отрасль, угольную промышленность последних 2 года, то, естественно, шахтеры понимают, что их города превратятся в призраки. Шахтеры понимают, чем больше людей будет выставлено на улицу, как безработных, тем больше возрастет криминал, в разы возрастет криминал. Идет ограбление людей, ситуация очень сильно дестабилизируется. Подобное происходит и на Волыне. Подобное происходит
Михаил
на Волыне.
Яковлевич, давайте сейчас с Донбассом разберемся, да? Вот вы говорите о разрушении и в последние два года. Вы знаете, я бывал на шахтах Донбасса еще в мирное время. Честно говоря, без слез на эти шахты смотреть очень тяжело было. Я думаю, вы со мной согласитесь. И честно говоря, было очень больно за тех людей, которые там работают. У меня было ощущение, что там оборудование еще 30-40-х годов, наверное, работает. А модернизации шахт не происходило. Хотя это очень удивительно, поскольку Донбассом владели олигархические кланы, да, которые там называют часто в разных там рейтингах, журнала Forbes, там, самыми богатыми в мире. И было очень удивительно смотреть на бедных шахтеров, которые работают по приблизительно по той же технологии, которой в свое время работал еще Стаханов, наверное. Давайте разъясним сейчас слушателям Украины, что на самом деле происходит, почему, как вы сказали, отрасль пытаются уничтожить. То ли, и это в связи с тем еще, что Украине нужен уголь, да? Тепловые станции работают на угле. Что происходит? То есть то ли добыча настолько уже стала, ну, неэффективная и не окупается добыча этого угля, что дешевле покупать за границей, да? Или почему вот этот парадокс? Ведь это ведет еще и к социальному возмущению. Но любое правительство с точки зрения здравого смысла никогда не пойдет на обострение социальной ситуации, там, закрытие шахт, понимая, что шахтеры выйдут на улицу. Давайте разъясним, что происходит.
Дмитрий,
что за этим стоит?
Дмитрий, ни в чем тебе не могу возразить. Просто хочу еще как бы продолжить эту дискуссию, которую ты сейчас как раз начал. Ну, во-первых, все правильно. Шахты у нас оказались в бедственном положении уже очень давно. Грабили отрасли государства через дотации, выделяемые в угольную промышленность. Это тоже да. И шахтеры не были с этим согласны. Именно во время Майдана, который начался в 2013 году, продолжился в начале 2014 года, во время этого Майдана шахтеры с Донбасса принимали активное участие на стороне участников Майдана в Киеве. И независимый профсоюз горняков был очень активным. И я входил в состав Координационного комитета Майдана. И мы хотели изменить ситуацию, улучшить. Естественно, мы хотели, чтобы оборудование лучше было, чтобы не гибли шахтеры и тому подобное. Но, тем не менее, тогда шахтерам практически вовремя платили зарплату. Зарплата была в эквиваленте, если сравнивать с долларом, угроза ведущих профессий у проходчиков от 1000 до 1500 долларов. Речи о закрытии шахт не было. Ну, разговоры были, какие-то были программы, мы против них боролись, были утверждены программы в Кабмине на приватизацию шахт. Мы с этим не соглашались. Мы понимали, что отрасль ведут к разрушению. И мы против этого боролись. Но после Майдана, когда пришло, вот, казалось бы, наше правительство просто катастрофически последних два года уничтожает энергетику страны, не только угольную промышленность, всю энергетику страны. Я об этом говорю ответственно. И...
А какая мотивация? Вот хочется разобраться, какая мотивация у правительства?
Ну, смотрите, ну, по сути, разрушает экономику страны. Вот если они...
Ну, то есть мы говорим сейчас о вредителях каких-то, которых вот Майдан привел к власти для того, чтобы они разрушили страну?
Нет, Майдан их не приводил к власти, чтобы они разрушили страну.
То есть это не профессионализм или это корыстные мотивы?
Это корыстные мотивы, это коррупция, это непрофессионализм. Это, очевидно, зависимость от Путина. Не только Демчишина. Демчишина — это пешка. Это, очевидно, какая-то зависимость президента Порошенко от Путина. Потому что сам Демчишин, руководитель Министерства энергетики и угля, он назначен на эту должность по квоте, и также он пришел с семейного бизнеса Петра Порошенко. Как можно объяснить, когда покупали электроэнергию в России в январе 2014 года, в январе 2015 года, по цене 85 копеек за киловатт, а продавали в Крым по 72 копейки. Убытки составляли 13 копеек. В феврале убытки составляли 12 копеек. Ну, то есть разница. Убытки были значительно больше. Разницу покрывали наши тепловые электростанции и вся наша электрогенерация. То есть, повторяю, что за разница, в чем разница, чтобы радиослушатели поняли. Покупали в России по 85 копеек, а в Крым продавали по 72. Понимаете? Чем это можно объяснить? Или вот возьмем прошлый год. Прошлый год, лето. В аварийном режиме вдруг начали покупать электроэнергию в России в июле, в августе месяце. Там по цене гривна 57 копеек. Ровно в два раза дороже, чем тарифы на нашу тепловую электроэнергию, выработанную на тепловых электростанциях. Ровно в два раза дороже. Что это? Это вредительство, это глупости. Что это?
Что сам министр Демчишин на это отвечает?
Ну, меня удивляет. Вот Демчишина приглашают депутаты в Верховный Совет, чтобы он отчитался. Есть там опытные депутаты, угольщики, энергетики. Они готовятся. Выходит Демчишин, спикер ему там дает определенное время. Демчишин ответил на удобные себе вопросы. Говорит неправду. Все понимают, что он говорит неправду. И он уходит. Все понимают, что Демчишину ничего не будет. Он по квоте президента. И в последнее время ситуация ухудшилась еще тем, что зашаталось кресло под премьер-министром Яценюком, который договорился с таким же Демчишиным, с министрами по квоте Порошенко и других, о том, что мы одна команда, вот они такой сигнал подают, мы одна команда, вместе пришли, вместе пойдем. Вот я был на двух последних заседаниях кабинета министров. Это так и идиллия. Идиллия, они даже уже не озабочены тем, чем, что происходит в стране. Что цены на электроэнергию растут для населения и для промышленности. Что люди не могут уже платить коммунальные платежи. Что безработица растет. Их это не волнует. Они в одностороннем порядке посылают месседжи о том, что все хорошо. Все нормально.
Но эти месседжи, мы работаем. Эти месседжи это для Международного валютного фонда, для получения следующих траншей?
Да нет. Но кто в Международном валютном фонде будет воспринимать такую глупость? Они же понимают, какой уровень падения экономики. Что в прошлом году потребление электроэнергии в стране упало почти на 15%. Это значит, что настолько же был провал в работе экономики. Работу экономики можно оценить как раз по потреблению
электроэнергии. Михаил Яковлевич, а мы слушали выступление президента, да, в частности, я сейчас сошлюсь на его итоговую пресс-конференцию в начале этого года, где он сказал, что страна уже готовилась к веерным отключениям электроэнергии, да, всех пугали веерными отключениями электроэнергии. Веерных отключений нет в стране? Нет. Это был вот аргумент президента. И мы помним, что в былые годы на самом деле происходили веерные отключения.
Он правду сказал. Да, была угроза верных отключений. Вместо того, чтобы мобилизировать работу нашей энергетической системы, начали покупать электроэнергию в России. Что это? Перепух? Возможно. Перестраховались?
Возможно.
Это,
скорее всего, несбалансированность инфраструктуры. Вы же знаете, что у нас генерирующие мощности на западе страны не были связаны с Востоком. И приходилось покупать электроэнергию в России. Не, слушайте, я сейчас не оппонирую. Я пытаюсь разобраться. Вот, каким образом правительство может валить собственную страну? Они что, самоубийцы? Вообще уже ничего не соображают?
Согласен. Были внутренние острова. Вот, например, тепловая электростанция «Счастье». Она работала на Луганскую область. И в основном поставляла электроэнергию на территорию, контролируемую украинской властью. Но в том числе и на оккупированную территорию. Согласен, но дело в том, что зачем покупать электроэнергию в Россию в два раза дороже, как это было летом прошлого года? Зачем покупать уголь в Россию в два раза дороже, если можно было модернизировать наши блоки тепловых электростанций, привести их на потребление газового угля, который есть на нашей территории? А тем временем уничтожаются наши шахты. Я как инженер, как горный инженер, как представитель энергетического сектора, не могу понять их поведение. Я не могу понять. Это, очевидно, некомпетентные люди. Очевидно, безответственные люди. И так как они пытаются врать вот сейчас, это тоже, это уже все границы превышает.
Вопрос, который задал Михаил Волынец, очевидно, адресуется Владимиру Демчишину. Пока они без ответа. Я напомню, гость программы «Киев-Донбасс», председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Мы говорим о ситуации в энергетике и в угольной отрасли. И все-таки хотелось бы вернуться к угольной отрасли, с которой мы начали. Вот тот же Владимир Демчишин заявил буквально в феврале о том, что приватизации шахт, пока идут военные действия, не будет. Я так понимаю, его позиция в этом плане совпадает с вашей. Вы, наверное, выступаете тоже, вы противник приватизации и в том числе закрытия шахт, если не будут урегулированы права тех шахтеров, которые окажутся, скажем так, без работы.
Что это значит противник приватизации? Нас никто не спрашивает.
С профсоюзами нам... вообще не
согласовывают? Не согласовывают. Ну, там Демчишин согласовывает с старыми профсоюзами. Те, которые были при Януковиче, удобно Януковиче выступали против
интеграции. Отраслевыми, то есть так называемыми центральными профсоюзами?
Ну, старыми профсоюзами. Да, он там подписывает, согласует какую-то концепцию. Он создал какой-то левый профсоюз, удобный ему там из трех лиц. И ими подписывает концепцию реформирования угольной промышленности, который предусматривает закрытие шахт. Угу. И в государственном секторе они предусматривают в угольной промышленности выбросить на улицу 52 тысячи людей. Это вместе с инфраструктурой. Тогда же, а сколько останется? Ну, может, тысяч...
Это в случае 10, закрытия 15. Убыточных шахт. Это вот по этой программе закрытия...
Понимаете, вот шахты хорошие, с большими запасами угля... Относительно новые шахты, например, Краснолиманская, Южно-Донбасская номер 3, шахта имени Стаханова в Донецкой области. Там более 100 миллионов балансовых запасов на каждой шахте. Южно-Донбасская 3, как Суйсе угли, можно использовать их и на энергетику двойного
назначения. Их добывать выгодно? То есть выгодно?
Ну, конечно, добывать. Выгодно. Конечно, выгодно. Но
кто
управляет этими шахтами? Смотрящие. Смотрящие управлять этими шахтами, они ни за что не отвечают. Покупается оборудование в 3-4 раза дороже, чем оно может быть, чем оно есть на рынке. По ценам дороже. Уголь продается в 2 раза дешевле потребителю, чем импортный уголь, который завозится в Украину. Но они просто уничтожают все, что только можно.
А если будет частный собственник, возможно, не будет таких злоупотреблений?
Но
сам со своего кармана, он же не должен воровать. Как
Дмитрий, что такое частный собственник? В данном случае по отношению к управлению государственными шахтами. Они продолжают оставаться в государственной собственности. Но вот смотрящие говорят, мы договорились, они мне говорят, мы договорились с Демчишиным, министром, и мы договорились с смотрящим Трегубенко, народ-депутату блока БПП. Это смотрящий за угольную промышленность.
Что, это прямо как официальная должность.
Что конкретную шахту я забираю в управление как инвестор. Я понимаю, там зарядили новую лаву на этой шахте, и он ее забирает. Угу. А он же добывает уголь на оккупированной территории. И платит там в Москву дань, и платит на оккупированной территории.
И забирают шахту на
подконтрольную. На нашей территории Демчишин ему дает шахту. Я говорю, а зачем ты ко мне пришел? Он говорит, ну вот ты такой человек, занимаешь... критическую позицию, говоришь прямо, и они боятся, что что как-то вот ты там все это выставишь на свет Божий.
Ну, то есть пытаются договариваться с профсоюзами, да, а я хочу сделать ремарочку. Но... сейчас прозвучала фамилия народного депутата от блока Петра Порошенко, Трегубенко, да,
так.
Которого вы назвали смотрящим за угольной промышленностью. Безусловно, мы готовы предоставить слово господину Трегубенко, народному депутату, пригласить его в студию и поговорить о том, как, собственно, происходит этот процесс и как работает вот этот...
Не придет.
Институт,
это было бы здорово.
Институт смотрящих, да, в кавычках, который, о котором мы много говорили во времена Януковича. Как он работает
так
сейчас.
Так само
работает.
Абсолютно так само работает. Смотрящий поменяется.
Мы готовы предоставить наш эфир всем, чьи фамилии прозвучали сейчас. И я хочу спросить, а почему, как вы считаете, Михаил Яковлевич, почему не произошло качественного, модернизации шахт, которые попали в управление к частным лицам, да? Например, там, шахта Засядька, например, да? Я не ошибаюсь? Ничего, не ошибаюсь. Я когда слышу шахту Засядька, я вздрагиваю, потому что вот каждый год там какая-то масштабная катастрофа, и несчастных шахтеров хоронят десятками, да? И эта шахта, она уже, собственно, и не государственная, в общем.
На этой шахте убили больше всего людей.
Эта шахта принадлежит кому? Давайте сейчас уточним.
Эта шахта государственная.
Государственная.
Да, она находится в аренде.
В аренде?
Да, там действительно убили больше всего украинских шахтеров.
Вот кто арендует эту шахту?
Это акционерное товарищество. Формально акции принадлежат шахтерам, но на самом деле управляет Ефим Звягельский.
Ефим Звягельский, герой Украины, да? Вот почему ничего не поменялось, как вы считаете? Вот когда хоронят шахтеров, что думают?
Шахта находится на оккупированной территории. Директор только сейчас освободили, он был арестован и 9 месяцев находился в застенках боевиков ДНР. А шахта была модернизирована и оснащена высокотехнологическим оборудованием. Но, тем не менее, уровень эксплуатации на этой шахте был очень высокий. И добыча велась на огромных глубинах, на глубине 1500 метров. Шахта имеет весь букет неприятностей, которые может быть на угольных предприятиях. Но здесь как раз все было сконцентрировано в таком... природой было сконцентрировано.
Так может, нет смысла разрабатывать такие шахты, чтобы не хоронить по 100 человек за раз?
Ну, смотрите, мы сейчас уже и не можем влиять на оккупированную территорию, на ту ситуацию.
Речь о том, что подобные шахты на неоккупированной территории, которые находятся в аренде, там такая же ситуация остается? Или все-таки есть прогресс?
Давайте
какой-то?
Подобные шахты на неоккупированной территории приватизированы, частные. Да. Например, 10 шахт у Павлоград-Угли. Высокомодернизированные шахты по меркам Украины. Добычу нарастили, в сутки добывают 50%. На 10 шахтах 53-56 тысяч тонн. На сударственных шахтах, на 35 шахтах в сутки добывают менее 20 тысяч тонн. Это, если приписки убрать, то будет значительно меньше. Приватизированы в основном лучшие шахты. И это более-менее положительный опыт, потому что там платят вовремя зарплату и аванс. Другое дело, что... шахты не приватизируются в последние годы. Ими управляют смотрящие.
Угу.
Ими
выгоднее.
Управляют так называемые инвесторы, которые этим занимаются по согласованию смотрящими от высших органов власти. И на самом деле не Демчишин управляет отраслью. Управляет его смотрящий. Например, Андрей Венгрин, которого гнали из Селидова. В свое время, когда он приезжал, совсем недавно представлял Стасюка в Селидово Углядонецкой области, который представлял Стасюка на Волыни. Так само Венгрин порекомендовал Киселева назначить исполняющего обязанности генерального директора на Волыни угле.
Михаил Волынец с нами в эфире. У нас осталось 40 секунд для того, чтобы сказать, как спасать отрасль.
Ну, во-первых... сам шахтер, и я не имею полномочий сейчас изменить кардинальную ситуацию в отрасли. Моя задача разъяснить, что происходит, и попытаться убрать все негативные моменты, которые есть и создались вокруг угольной промышленности и энергетики. Но изменить ситуацию все-таки можно было бы. И Украина еще должна, и государство, и общество должны думать об энергетической безопасности страны и о том, что наши люди должны получать зарплату, иметь работу.
Мы благодарим вас. Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, был гостем программы «Киев-Донбасс».